Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. В Челябинск прибывает главком сухопутных войск для участия в расследовании дела об неуставных отношениях в танковом училище. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас намерен продолжить мирные переговоры с Израилем. В России без тепла остаются около 30 тысяч человек. В Челябинск прибывает главком сухопутных войск Алексей Маслов для участия в расследовании дела о неуставных отношениях в танковом училище. Накануне был задержан главный обвиняемый младший сержант, избивший в новогодние праздники рядового Андрея Сычева. Солдат до сих пор находится в реанимации. Всего в училище по делу об издевательствах над солдатами задержано 7 человек, в том числе 3 офицера. К расследованию о неуставных отношениях в Челябинске подключился Генштаб.
Генеральный штаб и начальник генерального штаба уже в Москве подключился к служебному расследованию. Оно ведется. Как только станут понятны результаты, мы обязательно их огласим. И что-то там закрывать, прикрывать, и кого-то защищать здесь не намерены. Любой случай, связанный с такого рода происшествиями, у нас всегда на очень жестком контроле.
Заявил накануне министр обороны России Сергей Иванов. В дагестанском городе Хасавюрт в результате обстрела автомобиля погибли 2 человека, сотрудник милиции и его родственник. Нападавшие скрылись. Это было сообщение Интерфакса со ссылкой на правоохранительные органы Дагестана.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас выразил намерение продолжить мирные переговоры с Израилем после победы радикальной группировки «Хамас» на выборах в палестинский парламент. Премьер-министр автономии Ахмед Карей подал в отставку. Его партия ФАТХ, проигравшая на выборах, отказалась от предложения Хамас войти в коалиционное правительство. Израиль заявил, что не признает новый палестинский кабинет, если его сформируют в Хамас. Соединенные Штаты не будут иметь дело с Хамас, если группировка не откажется от намерения уничтожить Израиль, заявил президент США Джордж Буш.
С политической партией, часть программы которой уничтожение Израиля, мы иметь дело не будем.
Сказал президент США. А вот что сказал по поводу победы Хамас генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса.
Это демократия, и люди выбрали тех, кого хотели. Нельзя призывать к демократии, а потом осуждать и наказывать тех, кто был избран.
Сказал генсек Лиги арабских государств. Сегодня впервые отмечается Международный день памяти Холокоста, учрежденный ООН в ноябре прошлого года. В связи с этим генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обратился с призывом помнить трагедию массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны. Он особо отметил необходимость давать отпор расистам и фанатикам, отрицающим сам факт Холокоста. Сегодня исполняется 61-я годовщина со дня освобождения советскими войсками узников лагеря смерти Освенцима. Из Польши передает корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
Директор Государственного музея Аушвиц-Биркенау Ежи Врублевский заявил, что приглашение принять участие в мероприятиях, посвященных освобождению концлагеря, получили около 200 бывших узников, а также премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич. Основные мероприятия, сценарий которых написан бывшим узником лагеря, затем известным польским актером Августом Ковальчиком, состоятся на территории бывшего лагеря Бжезинка, возле международного памятника жертв лагеря. К памятнику будут возложены цветы, а 6 бывших узников поделятся с присутствующими своими воспоминаниями о страшных днях, пережитых в лагере смерти. В концлагере Освенцим-Бжезинка гитлеровцы уничтожили по крайней мере 1 100 000 человек – польских и европейских евреев, цыган, поляков и советских военнопленных. Алексей Дзиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Румыния продлила еще на 6 месяцев разрешение на пребывание узбекских беженцев, прибывших в страну после кровавого подавления демонстраций в городе Андижан. Первоначально 440 узбекским беженцам было разрешено оставаться в Румынии 6 месяцев. В течение этого времени они должны были переселиться в третьи страны. Однако ведомство ООН по делам беженцев пока что направило в другие страны лишь 75 человек. Остальные, как сообщается, будут переселены в ближайшие недели.
Радио «Свобода». Новости.
Более 200 человек погибли от жестоких морозов в странах Восточной Европы за последние несколько дней. На Украине скончался 181 человек, более 2000 госпитализированы. В Румынии погибли 37 человек, в Болгарии трое. Черноморские порты обеих стран закрыты. В России из-за аварий в системах энерго- и теплоснабжения без тепла остаются около 30 тысяч человек, проживающих в 6 регионах, сообщил в интервью «Радио Свобода» сотрудник МЧС Виктор Бельцов.
По-прежнему сложной остается ситуация с теплоснабжением в городе Радужный Ханты-Мансийского автономного округа. Без тепла в этом городе остаются 22 жилых дома, в которых проживают 903 человека, в том числе 250 детей. Общие данные по стране такие. Нарушена подача теплоснабжения в 5 населенных пунктах. Всего без тепла на сегодняшний день 98 домов, в которых проживают 29 579 человек.
Сообщил в интервью «Радио Свобода» представитель МЧС. Напомню основные новости к этому часу. В Челябинск прибывает главком сухопутных войск для участия в расследовании дела о неуставных отношениях в танковом училище. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас намерен продолжить мирные переговоры с Израилем. В России без тепла остаются около 30 тысяч человек.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Экс-советник президента России Андрей Илларионов в своей статье в газете «Коммерсант» призвал россиян отказаться от участия в жизни корпоративистского государства, идеологией которого, по его словам, является нашизм, то есть государственное лоббирование наших, и своизм, то есть идеология предоставления льгот, кредитов, субсидий, полномочий власти своим. В советские времена мы уже это проходили. Люди, не принимающие совдеповские ценности, уходили в своеобразное подполье, сводя к минимуму свои взаимоотношения с государством. Возможно ли такое сейчас? Возможен ли массовый бойкот государства со стороны россиян? Можно ли вообще быть вне политики, вне государства? А может быть, государство само себя уже отделило от граждан? Тогда к чему это приведет? Об этом мы и поговорим сегодня. В гостях петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор газеты «Аргументы и факты. Петербург» Владимир Петров и историк, член коллегии журнала «Посев», бывший политзаключенный, а ныне работник котельной Вячеслав Долинин. Слушатели могут принять участие в нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212 или сообщить свое мнение через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 050. В Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде – Радио Свобода. Слушателям мы также предлагаем ответить на вопрос, готовы ли вы присоединиться к кампании гражданского неучастия в делах государства, то есть, по сути, объявить государству бойкот. Если да, то каким образом? Но вначале традиционно рубрика «Что происходит в российских средствах массовой информации». Только что стали известны имена российских журналистов, которые стали лауреатами международного конкурса «Свободная пресса России». Слово Михаилу Бергу.
Час прессы. Что происходит?
Конкурс «Свободная пресса России» был проведен при содействии двух международных фондов – норвежского «Свобода слова» из Осло и немецкого «Zeitstiftung Эбелин» и «Герт Бицериус» из Гамбурга. В результате были определены те, кто, по мнению организаторов конкурса, достоин получить премию в размере 20 тысяч евро, которую по условиям конкурса можно потратить для дальнейшего профессионального развития информационного агентства или средства массовой информации. Среди лауреатов 2006 года русско-чеченское информационное агентство, учрежденное обществом российско-чеченской дружбы, газеты «Советская Калмыкия сегодня», «Выборгские ведомости» из города Выборг, персонально Вероника Шахова из города Благовещенск и Фатима Тлисова из Нальчика. Церемония награждения премии должна состояться 19 мая этого года в Большом зале Гамбургской ратуши. И если по поводу участия в этой церемонии большинства лауреатов особых сомнений нет, то вот участие в ней главного редактора русско-чеченского информационного агентства Станислава Дмитриевского под большим вопросом. 18 января в ходе судебных слушаний в Советском районном суде города Нижнего Новгорода государственное обвинение попросило суд приговорить его к 4 годам лишения свободы за публикацию обращений лидеров чеченских сепаратистов Аслана Масхадова и Ахмеда Закаева, призывавших к мирному урегулированию российского российско-чеченского конфликта. Аслана Масхадова уже нет в живых, но Станислав Дмитриевский может быть приговорен к тюремному заключению. То, что его судебное преследование политически мотивировано и направлено на практическую ликвидацию конституционных гарантий свободы слова в России, подтвердила в конце прошлого года и организация «Международная амнистия», которая выразила обеспокоенность кампанией давления на общество русско-чеченской дружбы и заявила, что в случае осуждения Станислава Дмитриевского, ныне лауреата премии «Свободная пресса России», признает его узником совести.
Час прессы. Что происходит?
Спасибо, Михаил Берг. Мы поздравляем коллег с высокой оценкой их деятельности. Итак, прежде чем мы начнем нашу беседу, я предлагаю послушать выдержку из статьи Андрея Лайонова, опубликованной в газете «Коммерсант».
Сейчас трудно сказать, когда и как произойдет смена власти. Но когда бы и как бы это ни произошло, надо четко представлять, что придется делать. И кое-что можно начать делать уже сейчас. Для тех, кто не приемлет корпоративистское государство, венесуэлизацию экономики, деградацию общественной жизни, нынешняя ситуация кажется тошнотворно-тупиковой. В давней демократической стране политическая борьба заканчивается урановыми рудниками. Для того, чтобы получилось дело, вначале должно прозвучать слово. А важнейшие средства массовой информации находятся под контролем корпорации. Но можно начать делать то, что за прошедшие полтора десятилетия так и не сделали постсоветские власти, решая главную задачу национальной повестки дня – отделение государства от гражданина. Можно начать свое отделение – отделение гражданина от такого государства. Начать кампанию гражданского неучастия в делах корпоративистского государства. И таким путем не со стороны государства, а со стороны общества начать восстановление гражданских, политических, экономических свобод. Свобод, уже предоставлявшихся российским гражданам ранее, в 1905, в 1917, в 1991 году, но затем ими утраченных. Удастся нам это сделать, может появиться новая Россия. Свободная, открытая, толерантная, а следовательно, динамичная, развитая, устойчиво стоящая на своих ногах. Искренне уважаемая соседями. Страна с будущим. Другая страна.
Вот что пишет Андрей Лайонов на страницах «Коммерсанта». Вячеслав Долинин, у меня к вам первый вопрос. Вы как человек, который продолжает и сейчас, скажем так, находиться, ну, скажем, если не вне государства, то, по крайней мере, в максимальной степени его бойкотировать. Вот как вы относитесь к такому призыву?
Ну, видите ли, что значит бойкотировать государство? Я не являюсь государственным чиновником, но я участвую в общественной жизни, в жизни общественных и политических организаций, независимых от этой государственной власти. И это вовсе не бойкот. Другое дело, что я прекрасно понимаю, что это государство действует в своих интересах, в интересах правящей корпорации, а не в интересах народа, страны и страны, в которой вообще это государство существует. Ну, это давняя наша российская традиция. Никогда у нас государство в лице чиновничества, в лице правящего режима не действовало в интересах страны. Это видно уже потому, что вот наша страна, богатейшая в мире по своим природным ресурсам страна, живет вот в такой убогой нищете. Если бы власть советская и постсоветская была действительно заинтересована в том, чтобы народ страны жил в достойных условиях, чтобы страна процветала и имела надежных союзников, и уважалась своими соседями, результаты деятельности этой власти были бы другими. Возможности у этой власти есть, но она ими не пользуется. Поэтому общество должно оказать давление на эту власть и, как оптимальный вариант, сменить эту власть на власть именно достойных представителей общества. В обществе есть силы, способные управлять страной на порядок лучше, чем нынешний коррумпированный чиновничий аппарат.
Владимир Петров, у меня к вам вопрос. А вы как относитесь к предложению неучастия в корпоративистском государстве? То, что вот опубликовал в газете «Коммерсант» Андрей Лайонов.
Мне кажется, это скорее констатация того, что уже давным-давно свершилось, поскольку о социальной апатии в нашем обществе, в общем, давно и вслух говорили многие, А мы все прекрасно знаем и по своим там советским впечатлениям о том, что, в общем, жизнь возвращается на кухню. Вот в телевизоре звучат только шутки Петросяна. Практически все живые ток-шоу, которые мы с интересом слушали, они куда-то потихоньку исчезли. И говорить о том, что вот этот манифест, скажем так, Илларионова имеет какой-то такой вот широкий резонанс в обществе, тоже не приходится. Здесь, может быть, уместно было бы вспомнить 88-й год, статью Нины Андреевой, «Не могу поступиться принципами». Статья про другое и с другим знаком, но мы помним о том, как вся страна живо тогда обсуждала все «за» и «против» вокруг этой статьи. Сейчас только те, кто могли бы подписаться, собственно, под всеми утверждениями Илларионова, так скептически ухмыляясь, кивают головами. Он не сказал ничего нового, увы.
Да, ну, о тех настроениях, которые сейчас царят в обществе, мы еще поговорим. Спасибо, мы продолжим после объявления.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор газеты «Аргументы и факты Петербург» Владимир Петров и историк, член коллегии журнала «Посев» Вячеслав Долинин. У нас звонки. Виктор из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день, Виктор. Добрый день, ваши гости.
Добрый день.
У меня вот к вашим гостям вот такой вопрос. В 90-е годы была корпорация олигархов. Сейчас начинается корпорация чиновников. Вот что все это, что получил народ от этих корпораций? Понимаете, вот был момент в 90-е годы, когда можно было что-то сделать, вот, но этот момент был упущен. А сейчас, по-моему, уже не знаешь, как, чего, трудно все это будет делать.
Виктор, а вы скажите, а вы сами не чиновник, нет, вы активно сотрудничаете с государством? Ну, видимо, звонка нет, да. Вячеслав, пожалуйста.
Я думаю, что не стоит говорить отдельно о корпорации олигархов и отдельно о корпорации чиновников. Это симбиоз. Олигархам и позволили стать олигархами чиновники. Никакие олигархи не появились бы на свет, если бы государственная власть, чиновничья власть, продажная и коррумпированная, не позволила им хапнуть то, что они хапнули.
Вот, кстати, я хотел бы обратить внимание на то, что российские социологи крайне озабочены тем, что происходит в стране и тем, насколько падает политическая активность населения. На информационном сайте политических комментариев Политком.ру опубликовано интервью с заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра Львом Гудковым под красноречивым названием «Стабильность» в кавычках как фактор деградации. Давайте послушаем, что в частности заявляет Лев Гудков.
Государство из номинально-демократического превратилось в полицейское не в оценочном смысле, а в смысле его устройства и функционирования, когда право принятия решения и его исполнение принадлежат одной и той же инстанции власти. А полиция – не лучший управляющий в делах производства, медицинского обеспечения, образования, науки, даже борьбы с преступностью. Социальные последствия такой ситуации выражаются прежде всего в консервации бедности населения, апатии общества, теряющего свое будущее. Сегодня это выражается прежде всего в реакции утраты доверия, потери авторитета всеми институтами власти, кроме президентской. Доверие к президенту, или точнее остаточные надежды на доброго царя, в нынешнем российском обществе и является той жизнеутверждающей иллюзией, на которой держится общее впечатление, что все не так уж плохо. Но оборотной стороной этого становится рост диффузной агрессии в обществе, которая пока плохо осознается как проблема и обществом, и даже специалистами, поскольку сегодня, как и в советское время, все эти вопросы отданы государству. Россия лидирует в мире по количеству правонарушений, особенно если учесть, что регистрируется лишь около 45% совершаемых преступлений. По самоубийствам Россия на первом-втором месте. Смертность от внешних причин, таких как травматизм, дорожно-транспортные происшествия, убийства, алкоголизм, чрезвычайно высока. Россия здесь возглавляет список стран. Проявление как будто немотивированной агрессии, обращаемой прежде всего на своих ближних, для социолога играют роль важнейшего показателя процесса социальной дезорганизации, индикатора скрытых процессов социального разложения и накопления пока еще аморфного потенциала будущих кризисов. Социальное напряжение может в итоге приобретать разные формы. Это и рост ксенофобии, и хронически высокий уровень личных и коллективных страхов, и зависть, мнительность, периодически выплескиваемая враждебность по отношению к соседним странам, коллективные ритуалы демонстрации силы, любование героикой своих мифических предков. Но любая агрессия, любое насилие – это прежде всего сигнал неспособности человека или общества в целом к социальному партнерству, кооперации, достижению, развитию. Агрессия, внутренняя немотивированная злоба, подавляемая в себе или направляемая на себя или внешне, как у шпаны или националистов, это проявление прежде всего низкой ценности человека в данном обществе, непризнание его другими, безнадежности его существования. Когда огромная масса населения выбирает тактику пассивного выживания ценой снижения запросов, то это означает, что у людей исчезает надежда на возможности улучшить жизнь. Соответственно, здесь невозможно повысить самооценку, бессмысленным оказывается само понятие или чувство собственного достоинства, удовлетворение от самих себя. Но именно в таких условиях возникают массовые ожидания сильной руки, национального лидера, готового замочить всех в сортире, заставить других уважать нас.
Вот что заявляет Лев Гудков. У нас звонки. Юрий из Петербурга, пожалуйста, мы слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отвечая на ваш вопрос, я сказал совершенно точно и определенно. Илларионов умный человек, но в данном случае он предлагает полную глупость. Государство игнорировать, бойкотировать не нужно. Нужно бойкотировать в сознании людей это убогое, как бы это сказать, его совковость в сознании народа. Потому что сегодняшнее государство наше, наш президент полностью отражает чаяние народа. Некоторые интеллигенты этого не понимают, но пойдите в глубинку. Это именно то, что надо сегодня. Сегодня люди хотят обратно в совок, обратно в колхоз. И пока это... А демократию российскую загубили евдинские коммунисты, которые в паре превратили демократию в демократию, и все гайдаровские реформы, совершенно необходимые, оплевали, оклеветали. Вот сегодня мы пожинаем плоды деятельности евдинского и коммунистов, которые дискредитировали понятие демократии в России. Спасибо.
Владимир, что вы скажете на такую реплику?
Ну, то, что понятие демократии в России действительно дискредитировано, и, к сожалению, вот тот потенциал, который был в свое время, начиная с августа 1991 года, у Ельцина и людей, которые тогда его окружали, он был, ну, так бездарно загублен, растрачен, все что угодно. С этим невозможно не согласиться. Вопрос, кто в этом виноват, тоже сейчас, наверное, пустой вопрос. И, в общем, обидно, это все удручает. Вот. А что делать? Что делать? Думать.
Ну, тоже вот социолог Лев Гудков, он считает, что вообще такое состояние общества может продлиться годами, и никаких вообще социальных взрывов ждать вообще не приходится. Вячеслав, вы согласны с этим?
Ну, знаете, это непредсказуемая ситуация. Социальный взрыв может произойти самым неожиданным образом. Кто, например, предполагал, что в январе прошлого года пенсионеры всей страны выйдут на акции протеста? Но они вышли. Пенсионеры – наиболее забитая, наиболее советизированная часть нашего общества. Они вышли. Правда, это уже пенсионеры 2005 года. Это не пенсионеры 1985 года. Это люди, которые не помнят 1937-го. Сейчас у нас возросла генерация людей, которые не пропитаны страхом советской эпохи, страхом перед властью. Это совсем другие люди. И они заставят власть собой считаться. Мы видим, что сделали наши братья, ближайшие братья россиян, украинцы, когда власть нагло обманула их во время выборов. Люди повели себя как граждане. Способны ли россияне повести себя как гражданами? Я думаю, что способны. Ну, не мы должны быть, в конце концов, а люди.
Вот здесь вот больше всего меня беспокоит то, что у нас наиболее апатичная часть общества – это молодежь, это студенты. Может быть, они слишком заигрались во все вот эти вот игрушки, которые сейчас во множестве предлагаются им, и мне до серьезных размышлений о том, делать жизнь с кого и зачем, и куда двигаться, может быть, как, по какой-то другой причине. И то, что сейчас самыми заметными проявлениями жизни молодежи являются, увы, к сожалению, нацистские проявления, вот это, конечно, самый жуткий, на мой взгляд, симптом.
Ну, я с этим, пожалуй, не соглашусь. Сейчас в молодежном движении явно активизировались леваки. Это и не только лимоновцы, это АКМ и некоторые другие организации, вот эти антифашисты и прочие. Так что вот эта поляризация, она действительно существует.
Вряд ли движение можно назвать массовыми.
Так и нацисты тоже не являются массовым движением, к счастью, для страны.
Это понятно, да. Просто это прорыв, скажем так, этой бытовой ксенофобии, которая растворена в обществе в изрядном количестве. Концентрация ее, может быть, и невелика, но она есть.
Это давайте есть. Слушателю предоставим. У нас Батрас звонит из Владикавказа. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Да, бодрый день.
Добрый день.
И ваши великолепные гости. Может быть, благодаря и вашим мыслям, вашим усилиям наша жизнь чуть-чуть улучшится. Но считай, вот как вы смотрите на такое мероприятие, если большинство людей, глядя друг на друга, перестанут покупать водку, сигареты, слушать бестолковые телевизионные передачи, смотреть вредные, терять на этом свое драгоценное время, и заняться человеческими ценностями, полюбить ближнего, помочь ему, кого можешь вылечить, вылечи, кому можешь. Вот у нас заболел человек, вот сейчас пойдем ему помогать, вот у него тяжелая болезнь, и такие же условия. И тогда получится то, что получилось в Октябрьской революции. Мир испугался и улучшил жизнь, положение своих трудящихся в капиталистическом мире. Ну вот к нам примерно такое.
А вы поддерживаете призыв Илларионова отказаться от участия в деятельности государства?
Так вот, этим же мы и откажемся, вот, перестанем их финансировать, вот эти вот водочные дела, наркотические дела, сигаретные. Хотя бы вот с этого телевизор перестанет тратить электроэнергию, и нам хватит обогреться. Мы с этой стороны поддержим, а так как мы еще можем поддержать?
Спасибо, Вячеслав. Вот интересно такая позиция. В принципе,
ну, здравое зерно, конечно, в тех словах, которые мы только что слышали, конечно, есть, но не совсем можно согласиться. Высказывающийся человек явно переоценивает значение большевистской революции. Никакого блага трудящимся она не принесла.
По-моему, он немножко о другом говорил. Он говорил как раз о том негативном примере, который испугал весь мир и заставил его превентивно принимать некие меры, чтобы у них не повторилось то, что они воочию...
Ну, если так, то он прав.
Да, безусловно. Просто очень не хотелось бы постоянно быть вот этим самым живым и пугающим примером для всех остальных. То есть вот такую... Такая роль как-то она нехороша.
Ну, характерно для нас.
Да, увы.
Вот заместитель редактора отдела политики «Известий» Георгий Ильичев, комментируя инициативу Андрея Илларионова, в своей статье «Советы постороннего» пишет, что понятна логика, которой руководствуются противники действующей власти, призывающие отказаться от сотрудничества с ней. Подобными соображениями в начале прошлого века прославился большевик Ульянов. Чем хуже для царского режима, тем лучше. Чем больше неконтролируемая гражданами государства наделает глупости, тем скорее они Сбеленяц. Да, ну мы продолжим после. Напоминаем нашим радиослушателям, что в 13 часов на волнах Радио Свобода программа «Личное дело». Тема: каждого ли детдомовского ребенка можно и нужно усыновлять. Эксперты Мария Деомина, главный специалист отдела социальной защиты детства, и микрохирург Герман Пятов, президент благотворительного фонда «Мурляндия» и сотрудники Московского детского фонда номер 19, директор Мария Терновская и психолог Людмила Петрановская, ведущая Татьяна Ткачук. Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изенков. Продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 11 часов 30 минут. Говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что хочет продолжить мирные переговоры с Израилем после победы экстремистской группировки «Хамас» на выборах в палестинский парламент. Израиль предупредил, что не признает палестинское правительство, если его сформирует «Хамас». В Челябинск прибывает главком сухопутных войск Алексей Маслов для участия в расследовании дела о неуставных отношениях в танковом училище. Накануне был задержан главный обвиняемый младший сержант, избивший в новогодние праздники рядового Андрея Сычева. Солдат до сих пор находится в реанимации. В дагестанском городе Хасавюрт сегодня утром при обстреле автомобиля погибли сотрудник милиции и его родственник, сообщил Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы Дагестана. На предстоящих в феврале переговорах с Россией Киев намерен поднять вопрос об увеличении стоимости аренды за пребывание российского Черноморского флота на украинской территории. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины после переговоров со своим российским коллегой Игорем Ивановым. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись с двумя немецкими инженерами, захваченными в Ираке. Оба призывают правительство ФРГ сделать все возможное для их освобождения. Инженеры были похищены во вторник в городе Бейджи на северо-западе Ирака. В январе в Ираке были взяты в заложники в общей сложности 5 человек, включая американскую журналистку Джилл Кэрролл. Сегодня впервые отмечается Международный день памяти Холокоста, учрежденный ООН в ноябре прошлого года. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обратился с призывом помнить трагедию массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны. Прокуратура Чечни возбудила уголовное дело по статье «халатность» в связи со вчерашней аварией на газопроводе Аксай-Гудермес-Грозный. Без газоснабжения остались часть Грозного, Шалинский и Курчеловский районы.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков. В эфире «Час прессы». В гостях у нас в петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор газеты «Аргументы и факты. Петербург» Владимир Петров и историк, член коллегии журнала «Посев» Вячеслав Долинин. Мы обсуждаем инициативу экс-советника президента Андрея Ларионова. Нашим радиослушателям мы предлагаем высказать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, абонент везде, Радио Свобода. Ну вот у нас звонки. Петр из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день, господа. Если можно, небольшое обобщение я хотел бы сделать. Ну, 20 век, это был век революции для России. Вот первый этап ее начался в октябре 17 года и закончился он в октябре 1957 года запуском искусственного спутника Земли. Потом было 40 лет стабильности. И в 1987 году Михаил Сергеевич Горбачев принял закон о кооперации, освободил от налогов кооперативы. А дальше страна была наводнена необеспеченными деньгами, которые потом Егор Тимурович Гайдар посадил не на всю экономику вот эти лишние деньги, а на продуктовый сектор экономики. Экономика пришла в колебательный режим такой, туда-сюда, туда-сюда. Вот этот революционный период будет продолжаться тоже лет 40, если, конечно, не будет войны, и Россия вообще останется на этом, в этом мире. Вот не надо никогда делать так, как делают соседи. Не надо копировать Польшу. Помните нашу бардессу Веронику Долину, которая говорила, все будет как в Польше, все было сначала в Польше. Не надо делать как в Польше никогда. Вся Восточная Европа, пытаясь революционным путем осуществить преобразование, это Польша, Венгрия, Чехословакия, Прибалтика, Украина, Белоруссия, Россия, они все просадили свой внутренний рынок. Они все вынуждены теперь импортировать менеджмент и капитал. Они сами себя превратили в страны третьего мира. Все. Только в одних зарплата $200, а в других 500, да? Вот сколько понадобится времени, чтобы модернизировать вот эту стагнирующую систему сейчас, я не знаю. Что касается призывов экономиста Илларионова, да, ну, это такие левацкие призывы. Государство нас давно само бросило. Оно сделало это в 92-м году, вот тем отпуском цен. Я тогда работал научным сотрудником в почтовом ящике, и когда цены выросли в 5 раз, а зарплата в 2 раза, мне стало не на что покупать булку. Я ушел в кооператив. Вот, и дальше я расправлялся с государством, а государство расправлялось со мной. К обоюдному нашему поражению. Спасибо.
Спасибо, Петр, да. Есть комментарии?
Ну, что можно сказать? Конечно, накачивание финансовыми экономики страны, оно, это не достижение ельцинского времени. Это то, что делали еще коммунисты. К 80-м годам на сберкнижках у населения образовались такие суммы, которые, будь они выброшены в торговлю, обрушили бы экономику сразу. На пустом месте ничего не происходит, и та экономическая кризисная ситуация, которая сложилась на грани 80-х-90-х, была подготовлена предыдущими десятилетиями советской истории, предыдущими экономическими экспериментами еще брежневского режима, да и хрущевского. И сталинского, кстати сказать. Ну, а что касается противостояния гражданина и общества, общества, вернее, и власти, так это было и в советское время, это остается и сейчас, как советский режим не нуждался в гражданском обществе. Более того, понимал, что тоталитарному режиму гражданское общество просто враждебно, так и нынешний посткоммунистический режим, который корнями-то своими уходит в прежний коммунистический, абсолютно не нуждается в гражданском обществе, и нынешний режим, подобно коммунистическому, создает муляжи гражданского общества. Вспомним коммунистические времена. Сколько у нас было общественных организаций? Комитет дружбы с народами Азии и Африки. Комитет советских женщин. Всевозможные объединения вообще перечислить невозможно, сколько их было. Они должны были представить как бы гражданское общество в Советском Союзе. Кого они представляли на самом деле? Сейчас у нас общественная палата создана, которая как будто бы должна представлять общество. Но общество не уполномочило общественную палату представлять свои интересы. Общественная палата, представители общества, назначенные властью, это нонсенс. А полномоченных обществом представителей там нет. Власть сама ставит себя в положение полной изоляции от общества.
Да, как пишет в редакционной статье газеты «РУ», уже поставила, и практически созданием общественной палаты власть отделила себя от общества. Михаил из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот уже минут 10 жду, как говорится, своей очереди, да. Вот дождался, что все, что я хотел сказать, практически вот предыдущий человек все это сказал. Вот, единственное, конечно, можно добавить еще, что мы упустили. У меня очень пессимистичный взгляд вообще, что в России происходит. Вот в начале 90-х годов вот младые реформаторы, они упустили возможность создать в России действительно общество. Вместо этого начали создавать класс собственников непонятный, который теперь вылился непонятно во что. Вот. А общество как не было, так и нет. Хотя бы можно было сверху попробовать что-то сделать, чтобы хотя бы, ну, я не знаю, вот даже минимум какой-то сделать. Вот все люди у нас работают, да, большую часть жизни проводят на работе. А вы посмотрите, что профсоюзы есть или нет. Вот это профсоюз, наверное, тоже одна из составляющих частей гражданского общества. А их как не было, вот ЦСПС были. И вот сейчас дяденька Шмаков губки надувает, сидит, да. А профсоюзов как не было, так и нет. И люди ходят, и ничего, нормально живут с этими профсоюзами. Это вот такой вот показатель, к сожалению. Очень все пессимистично.
Спасибо. Я зачитаю некоторые сообщения, которые нам прислали. Николай Петрович пишет. Раньше формой неучастия или протеста против государства была графа против всех. Теперь убрали ее, остались только улицы и площади. Степанова Людмила Ивановна пишет. от Илларионова попахивает Березовским по выбранному стилю, времени и настроенности на революционные действия. Нам постоянно с 17-го года не коммунисты, а большевики подкидывают перевороты. За последние 15 лет их было 4. А мы, народ, не дураки, на это не пойдем. Пусть сидит Путин на месте, авось разгребет. Есть какие-то комментарии таким заявлениям, нет? Я на самом деле хотел бы привести мнение другого социолога, генерального директора ВЦИОМа Валерия Федорова. Он в своей статье в журнале «Итоги», озаглавленные «Особенности национального патриотизма», тоже отмечает, что ключевые политические инициативы, выдвинутые властью в 2005 году, оказались едва ли не в конце списка самых заметных для россиян достижений года. «Наши сограждане, — отмечает он, — находят поводы для оптимизма, не имеющие отношения к действиям власти». Конец цитаты. Давайте послушаем, какие, в частности, выводы делает Валерий Федоров.
Чем запомнился 2005-й? Ключевые политические инициативы, выдвинутые властью в 2005 году, реформа губернаторского корпуса, национальные проекты в социальной сфере, появление нового праздника, Дня народного единства, создание общественной палаты, оказались едва ли не в конце списка самых заметных для россиян достижений года. Максимальный рейтинг – 12%. Главными же событиями большинство опрошенных называют повышение тарифов на электроэнергию, газ и жилищно-коммунальные услуги, а также рост цен на бензин. Создается впечатление, что люди с радостью самоустраняются от политических тем, если только они не касаются напрямую их собственных кошельков. Власть действует в атмосфере выжидания наблюдения со стороны общества, иногда сочувствующего, иногда критического. Единственной фигурой в политическом мире, вызывающей сильное чувство россиян, остается президент. Его работу одобряли в декабре 73% опрошенных. Но качество отношения россиян к основным общественным и государственным институтам изменилось мало. Россияне доверяют только президенту, средствам массовой информации и армии. При этом активно критикуют правительство, правоохранительные органы и суд. Практически не замечают парламент, партии и профсоюзы. Скепсис по отношению к большинству органов российской политической системы неприходящий и дополняется отсутствием сколько-нибудь популярных кандидатов-преемники Владимиру Путину. Перестановки во власти в конце 2005 года картину не изменили. Все новые назначенцы в президентском рейтинге пока не набирают больше 1-2%.
Такова позиция социолога, директора ВЦИОМа Валерия Федорова. А, Борис Иванович из Московской области, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день. Вы знаете, вот у меня в отношении общей ситуации власти. Вот мне кажется, что Путин, как бы его не хвалят, мне кажется, он является марионеткой, обложенной вот этими чиновниками, КГБшными, Единой Россией, которая заявила, что любое решение тебе должно стать законом, а значит, президент может и не подписывать, мы его сдвинем. Значит, и получается, что у нас его авторитет дут и надут просто Газпромом. То есть, и теперь как, да, выступил, я хочу сказать немножко о общественной палате, выступил Марков в передаче «Версты» и сказал, что это создано президентом для борьбы с чиновничеством. То есть, у меня, если исходить из такой логики, то это получается хунвейбины. Помните, такие были, которые, так сказать, осуществляли огонь по штабам. То есть борьба с чиновниками от имени президента. В отношении теперь корпоративного государства. Игнорировать его, как игнорировать? Только не ходить на выборы и ничего, так сказать, не участвовать ни в какой общественной жизни. Вот сидеть дома и на работе, и все. Что значит участвовать в жизни корпоративного государства? Я это не понимаю.
Да, вот, кстати говоря, интересный вопрос. Что значит неучастие, да, вот то, что он может, кто может?
Мне кажется, что здесь, как я уже говорил в начале, это констатация свершившегося уже. Наша пассивность, она как раз вредит в любом случае ситуации. Еще помню, в глухие советские годы, в начале 80-х, Федор Абрамов, замечательный писатель наш, сказал такую вещь, афоризм практически, который годится к ситуации тогдашней, к сегодняшней. Российское долготерпение есть база зла. Всегда, когда мы произносим авось, как прислала здесь текст одной из слушательниц, и откладываем решение каких-то, пусть мелких вопросов, но потом они оборачиваются просто сумасшедшей грудой вот этих вопросов, из-под которых нам потом не выбраться. Только промышленным взрывом приходится разгребать все то, что накапливается с годами и потихонечку.
Несотрудничество с властью – это не есть бездеятельность. Если мы себя осознаем гражданами страны, значит, мы осознаем свою ответственность за свою страну. Это наша страна, а не страна чиновников. И мы должны быть ее хозяевами, а не чиновники. И для того, чтобы наша страна была, принадлежала действительно нам, рядовым гражданам, мы должны организовать структуры гражданского общества, которые и способны создать ту власть, которая служит народу, которая служит стране. Без гражданского общества власть будет такая, какая она сейчас. Власть, которая работает в своих собственных интересах. Чиновники будут строить особняки для себя. А то, что замерзают целые поселки сейчас вот в Сибири, там на севере, это их интересует не очень, прямо скажем. Поэтому от каждого из нас в отдельности зависит то, что ждет Россию в дальнейшем. Если мы будем надеяться на сильную руку, то ничего хорошего нас впереди не ждет. Вообще вот все эти наивные ожидания, связанные с сильной рукой, они абсолютно беспочвенные. Ведь те, кто надеется на сильную руку, почему-то думают, что она будет действовать именно в их интересах, в интересах тех, кто надеется. Но у сильной руки есть свои собственные интересы. И эти интересы могут быть совершенно противоположны интересам тех, кто связывает с сильной рукой какие-то надежды.
Владимир Николаевич из Малой Вишеры, Новгородской области, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день, господа.
Добрый день.
В начале радиопередачи этой один из ваших гостей сказал, что в стране есть политические силы, которые могли бы управлять лучше, чем теперешний строй. Мне бы хотелось узнать, что он имел в виду, какие политические силы, уж не Касьянова ли, который известен и управлял, или Союз правых сил, который прославился тем, что, собственно, порочил демократию. Вот мне хотелось бы, чтобы вы рассмотрели этот вопрос.
Упаси бог. Нет, конечно, ни Касьянова, ни СПС я в виду не имел. А я считаю, что сейчас очень интересная и очень перспективная политическая партия – это республиканская партия. А в нее вошли люди, не запачканные тесным сотрудничеством с режимом нынешним и прошлым коммунистическим. Есть целый ряд общественных организаций. Я говорю ведь не только о политических организациях. Гражданское общество – это не только политические организации, это организации общественные. В первую очередь я бы назвал экологические и правозащитные организации. Такие организации, как, например, ну вот есть такая организация «Гражданский контроль» у нас в Питере, есть «Солдатские матери», есть «Мемориал», да масса существует правозащитных организаций, экологических, культурных, которые делают важное для страны дело. Эти организации объединяют то, что их деятельность действительно конструктивна, в отличие от деятельности какой-нибудь «Единой России», цель которой – упрочение власти чиновничества. Вот об этом я, собственно говоря, и говорил. До сих пор, конечно, эти конструктивные силы еще не набрали достаточный вес в обществе, но будущее, я уверен, за конструктивом. Иначе Россия просто не выживет. Она станет страной третьего мира, о чем здесь уже и говорили некоторые изводившие. Я думаю, что Россию ждет другое будущее.
Добавить хочется. Вот чиновники, они ведь строят не только особняки, они еще строят вот такие фанерные декорации вот этого самого гражданского общества. И вот в этом опасность ничуть не меньше, чем от разворовывания средств, которые выплещаются в этих самых особняках. Ну, самый яркий, ближайший пример, наверное, это вот молодежное движение «Наши», которое, видимо, по комсомольским каким-то выкройкам пытается быть созданным. Вряд ли оно станет массовым, но точно так же массовыми не являются вот те самые правозащитные организации, которые были упомянуты. И основным их отличительным признаком является то, что они действительно защищают интересы, которые болезненнее всего воспринимаются всяким нормальным человеком. Ну, «Солдатские матери» – самый яркий пример.
Да, это не муляж, это действительно подлинные организации. А вот создание муляжей – это попытка дискредитировать саму идею создания общественных и политических организаций.
Владимир из Московской области, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, вот состояние общества с 87-го года по сегодняшний момент можно охарактеризовать как от голодного негодования к сытому безразличию. А почему народ сейчас энергии? Ну, как бы в магазинах есть что купить, к товаров есть очередей, нет, и вроде как бы жизнь немножко улучшилась. Но других гражданских свобод, которые позволили ему себя реализовывать, они как бы и не видят, и не хотят. Вот, например, к чему призывает это Илларионов, я так понимаю. Вот, например, тарифы ЖКХ, которые формируются непонятно как. Вот люди платят, и не пойми, за что они платят-то. И спросить за это не могут. Вот если бы... Представим такую идеальную ситуацию. Все вдруг отказались платить до тех пор, пока не будут эти тарифы полностью обозначены, за что платить. То есть в каком плане там эти услуги имеются, за что надо платить. Почему? Потому что вот они повышают эти тарифы и все время обосновывают, что повышение цен идет там. Но наше сырье, природа наша, почему мы должны платить за то, что повышаются мировые цены-то? Вот где вопрос-то стоит. А это выгодно только корпорациям. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Мне кажется, что если люди сразу перестанут в большинстве своем платить... Вот сейчас, кстати, ожидается, уже первые митинги начались по поводу повышения тарифов на ЖКХ. Если люди коллективно перестанут платить, то в соответствии с новым кодексом ЖКХ их могут теперь выселять. Да? То есть судебные процессы мы уже видим, которые происходят. Здесь, в принципе, выход тоже достаточно сомнительный, насколько... Я хотел бы о другом... То, что Лев Гудков, социолог, говорил, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, он в своей статье пишет, что состояние общества будет длиться годами, такое вполне может длиться. Вот апатия, и никаких социальных взрывов вообще ждать не приходится. И по его мнению, дестабилизация может начаться только неожиданно, при этом достаточно, именно из-за конфликта между группами властных элит. Кстати говоря, такого же мнения придерживается и Борис Березовский, коли мы упоминали последнее время вот это имя. Он в своем недавнем интервью радио «Эхо Москвы» заявил, что переворот может быть осуществлен только одной элитой против другой, находящейся у власти. Большинство и толпа никогда меня не интересовали, заявил он. Они всегда консервативны. Все перемены будет осуществлять активное меньшинство, как это произошло на Украине. Вот вы согласны с этим, коллеги?
Ну, такой вариант возможен. Но возможен и совершенно противоположный.
Мне кажется, что в прошлом году власть успела потренироваться на этих выступлениях льготников. За год, я думаю, придуманы какие-то новые меры, может быть, превентивные, может быть, по факту возможных выступлений. И вряд ли эти выступления могут привести к каким-то радикальным переменам в обществе. Я скорее согласен с тем, что пишет Березовский.
Тоже относительно, да, достаточно сложный вопрос. Да, вот давайте я еще зачитаю несколько сообщений. Дмитрий пишет: никакого симбиоза нет, чиновник не свободен, он под законом, а богатый человек свободен, если он не чиновник. Не надоели вам сказки про олигархов? Как можно что-то требовать от свободы? Она сама все даст.
Хорошо, если бы чиновник действительно законом руководствовался. Но где мы видим таких чиновников? Если бы чиновники руководствовались законом, не строили бы они особняки, которые в десятки раз превосходят их заработную плату. Вот плата за эти особняки. Откуда они на это берут деньги, чиновники? Законопослушные чиновники особняков не строят.
Да. Олег Александрович пишет: господа, я могу допустить, что к власти пойдет и Илларионов, Явлинский и другие мягкие деятели. Но как вы не понимаете, что остальное общество остается таким, как было? Вы просто чушь несете и специально нагнетаете обстановку в России. Сейчас лишь Путин может править в России, а бандиты будут и по Явлинскому. Очень такая, да, странная ситуация.
А тогда не было бандитов. Они всегда были и будут. Но почему только Путин?
Ярослав пишет: поздновато спохватились, господа демократы. Было время в 91-м году, отказавшись от радикального ельцинизма, пойти китайским путем. Было время в октябре 93-го сохранить парламентскую республику. Было время в 96-м привести к власти травоядных сюгановских коммунистов. А теперь поздно. У России теперь нет другого пути, кроме фашизма. как все пессимистично, какая странная страна вообще, все-таки удивительная.
Да, вот это самое печальное из того, что мы сегодня услышали. Я вспомнил одно выражение, одну формулировку, которую Билл Клинтон, по-моему, еще в свой первый президентский срок, то есть где-то начало 90-х, выдал по поводу России. Сказал, что то, что мы сейчас наблюдаем в России, это не муки рождения демократии, а агония коммунизма. Вот мне кажется, что эта агония продолжается. На самом деле у нас демократия и не родилась еще тогда. Мы все еще мучаемся коммунизмом в головах, прежде всего. И вот как избавиться от этой болезни, честно говоря, не очень понятно. Ну, какой-то нужен Моисей, который, в общем, будет нас 40 лет по нашим российским просторам водить туда-сюда.
Я думаю, ни один Моисей нас не выведет, если мы этого не захотим, если мы не пойдем сами.
Нет, безусловно, безусловно, здесь надо оторваться от стула.
Вениамин из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
У меня такое предложение. Как реакция гражданского общества на недостатки в управлении страной, всем дружно погасить свет 14 марта, в день выборов президента. Вот такое предложение.
Экономия электроэнергии.
Ну, можно какие-то проводить такие. Конечно, можно придумывать самые разнообразные акции.
Флешмобы там.
Да, флешмобы. Ну, Вячеслав, у меня к вам вопрос. Все-таки вот скажите, то, что вы до сих пор работаете в котельной, это какой-то признак? У вас же была возможность, я уверен, и не одна еще со времен перестройки занять более активную, ну, какую-то государственную позицию. Я имею в виду там более сотрудничать, больше сотрудничать с государством еще, вот когда Ельцин был.
Ну, что значит больше сотрудничать с государством? Я вхожу в целый ряд общественных организаций, в их работе принимаю участие, а то, что я работаю в котельной, это связано просто с моими личными проблемами. Мне надо писать, и для человека пишущего вот подобная профессия, она достаточно удобна. Это чисто личный момент. Здесь в этом нет какого-то проявления социального протеста.
Ну, а вы никогда, например, не хотели бы стать депутатом какого-нибудь уровня?
Вы знаете, однажды я баллотировался в Ленсовет. В первом туре я занял первое место. Второе место занял тоже представитель Народного фронта. Я баллотировался от Народного фронта. И баллотировался только для того, чтобы вот в своем округе отсечь одиозных кандидатов, которые пытались прорваться в Ленсовет. Поскольку их удалось отсечь, второй тур для меня уже не представлял интереса. В депутаты я не рвался, я практически уже не участвовал в избирательной кампании, и победил другой человек из Народного фронта, что меня вполне устраивало. Для меня был интерес связан с тем, чтобы победили именно демократические силы, а личных амбиций у меня не было.
Ну, давайте подведем итоги нашей программы. Буквально по полминутки скажите несколько слов. Вячеслав, вы.
Ну, я считаю, что устраняться, уж если мы считаем себя гражданами, от решения судьбы государства мы не должны. Мы, как граждане, можем многое. И противостоять вот этому режиму, который явно не заинтересован в том, чтобы работать на нас, мы можем.
Владимир Петров.
Если говорить о статье Илларионова, то, безусловно, его призыв быть еще пассивнее, чем мы, есть, не актуален сейчас. А что касается последних телодвижений власти, как то создание общественной палаты, я смотрю на это дело, конечно, с понятным пессимизмом, но хотелось бы дождаться каких-то реальных первых шагов этой палаты. Может быть, мы излишне пессимистичны.
Спасибо. Напоминаю нашим радиослушателям, что сразу после окончания программы «Час прессы» в 12 часов в эфир выходит программа «Свобода в полдень». Главные темы. Международная реакция на результаты выборов в палестинской автономии. День памяти жертв Холокоста. Сегодня 61-я годовщина освобождения концлагеря Освенцим. Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Час прессы». В нашей студии сегодня были главный редактор газеты «Аргументы и факты Петербург» Владимир Петров и историк, член коллегии журнала «Посев» Вячеслав Долинин, ведущий Виктор Изунков, продюсер Алексей Куйков. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио Свобода.